صعبه ده. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о медиа будущем. Такой футуристический прогноз. Летом как раз располагает, хотя лето было неспокойным для медиа, да и год был, в общем, не самым веселым, но осень какая-то очень неопределенная, и не только для российского медиарынка и медиасферы, но и, в общем, как-то в мире. Все не очень понимают, как, что, зачем, с кем, и вообще, как эта медиакоммуникационная среда теперь меняет взаимоотношения человека и общества, конкретного индивидуума и средств массовой информации, вообще модели СМИ. И сегодня мой гость, человек, который уже привык на эту тему говорить, Василий Гатов, руководитель медиалаборатории РИА Новости. Здравствуйте, Вася.
Здравствуйте.
Вот я с чего хочу начать. В прошлом году, ну, вы знаете, обложка одного из известнейших мировых журналов Time была с лицом такого некого обобщенного протестующего. И все тогда на это смотрели и думали, ну вот лицо этого нового мира везде полыхнуло, но как-то результат не очевиден, а кое-где и страшноват. Если бы я вас попросила представить, раз уж мы о футурологии, вот если говорить о медиамире, лицо или событие или символ, каким мог бы быть этого года?
Наверное, все-таки это все равно будет смартфон.
Все-таки смартфон.
Да.
Тогда описывайте, что это?
Ну, телефон, скрещенный с компьютером, современное многопоточное мультимедийное устройство, которое позволяет одновременно пользоваться им как телефоном, как системой создания контента, то есть фотоаппарат встроенный, и все лучше эти фотоаппараты становятся, записи звука, и все лучше становятся программы, которые пишут звук, включают в себя элементы монтажа, включают в себя элементы возможности вести прямое вещание с этого устройства и так далее и тому подобное.
То есть бесчеловечная история. В вашем случае она бесчеловечная. Смартфон как символ.
Нет, ну, Анна Григорьевна, вы попросили как бы глобальную картину, глобальную и обложечную. Это смартфон. Если мы сместимся в наши Палестины, то, конечно, у нас главное лицо, это будет Навальный в экране смартфона.
А Pussy Riot?
Нет. Нет, потому что этические месседжи пока не находятся в центре внимания, и медиа в том числе.
Тогда Навальный как символ
того, протеста, что
нов, и в том числе воплощение новой коммуникации.
И замены медиа, да.
Замены медиа. Человека как персонажа, который является одновременно и коммуникатором, и политиком, и
самим
каналом.
И каналом.
И каналом. То есть все-таки Навальный в смартфоне. Хорошо. А вот
Навальный с маленькой буквы, на самом деле.
Да-да-да, я понимаю, что
это не лично Алексей, не лично, да, как
да,
бы.
Да-да-да, я понимаю, что человек, который
это Навальный.
Да, воплощает в себе новый тип политики, новый тип коммуникации, отчасти замещает собой функцию того, что раньше называлось и пока еще называется традиционной журналистикой. Mm-hmm. Правильно я понимаю?
Да, и вот редакционного процесса, и вещания, и обратной связи.
Тогда вопрос такой. Горизонт, когда вот и технологическая обложечная история, и человеческая условная обложечная история становится повсеместной массовой.
Горизонт очень короткий. Это очень временные тренды, на мой взгляд, по двум причинам. Первое, все-таки медиабизнес – это довольно большая и довольно мощная индустрия во всем мире. И несмотря на существенные страновые разницы между там, Россией, Соединенными Штатами, Великобританией, Китаем, даже Папуа-Новой Гвинеей и Египтом, принципы медиакоммуникации везде одинаковые. Существует повестка дня, которая формируется где-то на границе между обществом и элитой. Эта повестка дня разбирается на части, таргетируется в отношении разных групп, кодируется, если пользоваться там языком Шрама, распространяется, потом собирается реакция на эту повестку дня, происходит модификация ее на следующий день, на следующую итерацию и так далее. Но это есть совсем высоко на языке коммуникации. На сегодняшний день конструкция становится все более быстрой. То есть, условно говоря, главное, с чем приходится сталкиваться традиционным СМИ, это в том, что то, что они привыкли делать на суточном обороте, или там на несколько часовом для радио или для телевидения, им надо делать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Не прерываясь.
Не прерываясь ни на секунду, потому что на самом деле всегда есть кто-то, включенный в те элементы повестки дня, которые вызревают мгновенно. На самом деле, я вот долго довольно сомнительно относился к Твиттеру как к модели коммуникации, до тех пор, как пока не понял, в чем его на самом деле вот такая роль в модели Осгуда Шрама. Это вечное вмешательство в обратную связь. Это право любого человека, обладающего доступом к формированию повестки дня, высказать свое мнение по поводу и того, как она формируется, ее содержание, и ее дистрибуция и так далее. И по мере того, как это усиливается появлением там мощных каналов, крупных, измеряемых иногда миллионами подписчиков, неважно, чьи они, персональные, принадлежащие СМИ, принадлежащие государствам, принадлежащие главам государства и так далее, это и есть на самом деле сегодняшние отделы писем или там служба обратной связи, как угодно назовите.
Ну, мы же сами понимаем, что вообще теория повестки дня – одна из важнейших тем, если ее рассматривать, это вопрос манипулирования, что повестки дня разные, они личностные, межличностные, и дальше там много чего еще есть. Не будем сейчас вдаваться действительно в теорию, но Твиттер, ваш пример, он доводит это до...
Это такая бритва Окама, на
да, самом деле. Абсолютно. Да, абсолютно. Потому что в этом случае уже понять где... и осознать, где повестка дня действительно важна для глобального мира, а где можно одним щелчком перемкнуть.
Недавно мне один человек привел, что пример из американцев, что по количеству людей, подписчиков там Твиттера, если не помню, Джастина Бибера, он сравним только с Обамой, да, то есть, в смысле, они примерно в одной лиге. Так вот, несварение желудка у Джастина Бибера имеет не меньшее значение в рамках американской повестки дня, чем политический месседж президента Обамы. К сожалению и к счастью, потому что на самом деле никто не может с уверенностью сказать, что для людей важнее.
Ну, это вот, собственно, мы с вами слушали в июле Кастельса, который приезжал, да. Это, в общем, гуру абсолютной коммуникации, Эммануэль Кастельс, написавший не одну книгу, в том числе про власть коммуникации, несколько книг переведены и в России, и на русский, живой такой вот философ всей этой истории. И он сказал замечательную вещь, которая, ну, она замечательная с точки зрения, опять же, представления о коммуникациях, вызвавшая такое напряжение его американских благополучных коллег, которые занимаются медиабизнесом и консалтингом в этой сфере, потому что, как всякий бизнес, он хочет определенности. А Кастельс сказал одну фразу, что, в общем, мы вступили в ситуацию хаоса, коммуникации сейчас таковы, что это хаос, это почти неуправляемо, это довольно трудно регулируемо, чего бы кто ни делал в этой связи. И дальше он, как и полагается, он все-таки человек левых взглядов, что хаос нам дарован Конституцией, сказал на первой поправке. Поэтому, значит, мы с этим будем жить. Угу. А готов ли новый коммуникационный мир и очень старое общество, при всей разнице, конечно, в цифровом разрыве, но все-таки довольно архаичное с точки зрения потребления коммуникации, к пониманию того, что с хаосом можно жить, с информационным.
Неожиданно мы говорим про будущее, а я хочу про прошлое. Но представьте себе русскую деревню 1913 года, какой-нибудь Пензу.
Да, ну тут в Костроме у меня недавно были Кострома, магистры. Да. Под Костромой.
Представьте себе это в описаниях Лескова, в описаниях, да хоть Гоголя, да хоть на самом деле Пушкина, потому что за те 100 лет, которые прошло от Пушкина до 13-го года, по большому счету ничего не изменилось. И для этих людей газета, даже «Искра», даже «Правда», была таким же удивительным событием, как для сегодняшних жителей, например, Крайнего Севера, интерактивные видео, да? Но ничего как-то, в общем,
справились. Да, но только, Вася, а «Искра» и «Правда», в общем, потом, как коллективный агитатор, пропагандист и так далее, если мы еще двинемся.
Нет, я по поводу того, что на самом деле, может быть, там, я не разделю убежденность Кастельса в том, что хаос, свобода лучше не свобода, что хаос лучше порядка какого-то, да, причем навязанного сверху. Но общество всегда доказывало, что оно в состоянии осваивать любые структуры, даже если эти структуры на самом деле произрастают из хаоса. Да, для этого иногда требуются какие-то усилия или насилие даже со стороны государства или элит. Крайне редко в обратную сторону бывает. На самом деле, наверное, так, что, пожалуй, мы первый раз имеем дело с таким масштабным кризисом системного экономического института, как медиа. Кризис, например, церквей, который произошел при освобождении права верить, не верить, там, и так далее, секуляризации государства и прочее. Церквей в самом широком смысле.
Ну,
да?
Конечно.
Он,
как институции, вот. Наверное,
да. Он, конечно, тоже был очень серьезным, но, во-первых, он был очень сильно растянут во времени, потому что давайте посмотрим, что как бы впервые церковь была отделена от государства Великой Французской революции, а дальше Европа, она как бы как карточный домик, все время складывалась туда-сюда, церковь пыталась вернуться на свою позицию, ее отправляли обратно в нокауты революциями или буржуазными, или хуже там совсем революциями. Но понятно, что это необратимый процесс, ничего похожего на церковь даже начала XVIII века в мире никогда больше не будет.
При всех попытках архаизировать или наоборот
любой церкви, абсолютно.
Поставить ее вместо идеологем, который уже крайне несовременный в нынешнем
мире. Что касается медиа, то понятно, что этот институт существует на гораздо более широкой поляне, потому что, в отличие там, от этического или кодирующего поведения института, которым является церковь, да, ассистирующего организации общества или организующего общества, медиа, конечно, базируется еще там на десятке точек, начиная от обслуживания самой по себе структуры, которым обычно занимаются именно государственные или общественные медиа, да, то есть вот структура общества, она обслуживается самыми широкими видами СМИ. Это государство, которое считает, что это государственное, там, где есть общественные СМИ, там общественные. До частных и до частных, таргетированных до такой степени, что ты даже не можешь разглядеть ту группу, на которую... Но и там, и там, и там есть и бизнес, и идеология, и реализация конституционных прав, и реализация прав объединений, и...
И реализация человеческого,
да,
самореализация,
потенциала
и так далее.
Творчество, да. Кодирование и так далее. И манипуляция. Mm-hmm. На самом деле, опять же, не надо забывать, что, конечно, важной составной частью медиа является манипуляция. Но еще раз, этот кризис начался не вчера. Этот кризис был начат, на самом деле, в конце 60-х годов. Вот сегодняшний. Просто... Его удалось погасить в ряде обществ, да, ну, относительно эффективно за счет либерализации доступа к печатному станку, к расширению покрываемого поля и так далее. Но он не мог не вернуться. Он не мог вернуться, потому что были общества, в которых этот вопрос не решился.
Но я-то думаю, что вы говорите о очень таком, мне кажется, прикладном характере этого кризиса, который не решил вопрос доступа, вопрос разнообразия, вопрос манипулирования. А не кажется ли вам, что в принципе происходит, ну, такая, это опять же к разговору о Кастельсе, что вот этот вот хаос, он дает какое-то новое измерение. При всем хаосе это его новый порядок. новый порядок этого коммуникационного мира, где нет профессиональной, то есть, ну, я сейчас грубо очень говорю, все меньше профессиональной журналистики, все меньше тех принципов, о которых мы говорим или говорили последние 50-60 лет. Я говорю там объективность, две точки зрения, необходимость экспертности там, и так далее, да. Совершенно другая функция агрегирования информации и проверки, принципиальной проверки знания и того, что может быть, потому что информационный шум таков, что ты не можешь из него выбраться. И, наконец, четвертое, все идет через эмоцию. То есть даже в журналистике очень важно авторство. То есть не медиа, а медиум, да, вот кто он, человек, которому верят или доверяют. И все это еще через визуальность. То есть пять таких вещей, которые, в принципе, изменяют природу того, что называлось профессией в коммуникации.
Да, но не только это, на самом деле. Мы еще получаем огромную поддержку этого и хаоса, и новых структур от технологии, которая зачастую намного опережает людей, которые ей пользуются, по возможностям, которая развивается не в рамках заказа от коренного пользователя, ну, вот медиа, например, да, то есть телекоммуникационной индустрии медиа очень-очень-очень маленький сегмент. А, да, важный, но все-таки несравнимый с личными потребностями человека, например, разговаривать и
слышать. Ну, именно поэтому социальные сети, конечно, вот, миллиард Фейсбука, это за сколько там, за пару лет телевидение к этому лет 40 да, стремилось.
Да. При этом там, например, неожиданно за эти же несколько лет, которые мы видим бешеный рост социальных сетей, которые не были бы возможны, если бы их существование не было, в свою очередь, поддержано телекоммуникационными сетями, доведшими это до наших домов, до наших телефонов и так далее, сделавших контент частным, например, и ультрачастным, то есть вашим личным совсем. Но помимо этого, например, выяснилось, что радио удерживается от атаки, в отличие от, например, телевидения, и уж тем более печатных СМИ. Потому что радио эмоцию продолжает сохранять в самом ценном, что есть, это в человеческом голосе.
И оно интимность сохраняет в силу своей природности.
И все свои, да, и так далее. Да, вот, поэтому удивительно, например, что все, как бы, вот, помню хорошо, там, 10 лет назад, когда все смотрели на графики туда-сюда, и все поговорили, а радио пойдет вниз, а радио твердо стоит на своих позициях. Да, это не огромный сегмент,
нет, но, в общем, нет, но в машинах абсолютно собой заменяющие почти все, потому что люди к нему привыкли.
И это показывает, что на самом деле ряд структур явно обладают возможностью переживать хаос и в этом хаосе оставаться какими-то такими континентами либо стабильности, либо установки определенных стандартов и прочее. Так же, как понятно, что, например, информационное агентство обладает гораздо большей степенью защиты перед этим
рынком. Как выяснилось, именно потому, что оно сырье все время производило, теперь оказалось, что...
Да. Ну, нет, еще нет. Дело в том, что в информационное агентство они существуют, но они как бы существуют как водопровод. Вы же не задумываетесь, кто построил водопровод. Да, он еще рабами Рима, на самом деле, кое-где построен.
Так же, как вы не задумываетесь, что вот у телевизора есть жесткая программа, сетка и время выхода. Да. А агентство, оно ровно это, непрерывно 24 часа 7 дней в неделю.
Вот. На самом деле это интересно. Это все модели медиа, которые работают с не отредактированной реальностью. То есть с потоком. Вот радио это в идеальном варианте поток звука, конечно, создающийся в ту же секунду, когда он произнесен, он тут же транслируется. Агентство это событие произошло, как только у нас есть форма его распространения, оно распространяется. А все, что работало на пакетные режимы...
В консервах.
В консервах. Неважно, это консерва бумажная или консерва записанной программы, или консерва записанного там, месседжа. У них начались проблемы, потому что на самом деле, когда у людей есть возможность в реальном времени реагировать на происходящее, то они хотят эту реакцию ощущать, они хотят видеть. Это, знаете, это как играть в пинг-понг с человеком или играть в пинг-понг с мягкой стеной. Ты по мячику бьешь, он там растворяется. Может вылететь обратно, может не вылететь. Я думаю, что мы еще себе не очень представляем, с какими проблемами начинает сталкиваться телевидение. Вот,
ну, если говорить, вот разные эксперты, вы тоже их знаете, западные главным образом, там умирание газет рисуют, ну, там приблизительно от 15 до 35, да, тоже в зависимости от стран, да, печатная версия помрет. Про телевизор никто не говорит, что помрет. Говорят, останется технология, потому что, ну, например, Олимпиаду, куда мы с вами делим? Эту красоту со 100 камер, да никакие ни онлайн, ни твиттер, ничего. То есть это остается как производство уникального происходящего зрелища. А дальше некая трансмедиа, когда видео переходит или там все связано с сюжетом, вокруг сюжета, отложенное, программирую и так далее. Так все-таки телевидение как телевидение, может быть, все-таки в отличие от газет, нет? Или все-таки помрет, как телевидение?
Нет, вообще, вы знаете, я вообще противник всех этих
помираний.
Про смерть, потому что, конечно, даже для бумажных СМИ или средств массовой коммуникации, давайте так, по-правильному это назвать, горизонт их существования, конечно, не измеряется никакими 2, 3, 5 и даже 15 годами. Они будут жить ровно до тех пор, пока будут люди, которые будут оплачивать размножение на бумаге там, текста и картинок. Вот когда это произойдет, да, как бы никто не может сказать, потому что это может произойти через 5 лет в силу бешеного удорожания экологического бумаги или еще чего-то, но, возможно, тогда начнут печатать на пластмассе. Либо это может произойти в бесконечность, то есть две кривые никогда не сойдут, две прямые никогда не сойдут, они параллельно будут существовать. Что касается телевидения, то здесь, на мой взгляд, основная история в том, что ему придется заново фактически искать свое место. И это очень сложная задача. Потому что на сегодняшний день отсутствие обратной связи в телевидении, вот технологическое отсутствие обратной связи, это его главный плюс и главный минус. Но по мере того, как будет становиться старше и все более привязанным к дому, будет становиться вот те поколения, которые, как я сказал, с героем дня смартфоном родились в руке, телевидение будет все труднее и труднее, потому что реакция будет не просто требоваться, она иногда будет условием
того, чтобы его существовать.
Да. И я знаю, что очень многие люди думают, как бы и каналы думают, и продюсеры думают, и пытаются найти какие-то логические решения, иногда очень сложные, но как часто бывает в таких случаях, это, скорее всего, будет открытие. Ну, то есть, скорее, ну,
да,
это будет какое-то открытие.
Что-то рванет, и тогда мы будем понимать, что
так же
технологическое, как с цветом или со звуком. Василий Гнатов, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Так называемая психолого-лингвистическая экспертиза по делу Пусси Райт не имеет никакого отношения к психологии, заявила в открытом письме, опубликованном в интернете, группа российских психологов. По мнению авторов обращения, документ, на котором государственный обвинитель обосновал виновность подсудимых, носит сугубо бытовой характер. Они призывают коллег обсудить меру ответственности за заведомо некомпетентную экспертизу. Новосибирский художник Артем Лоскутов, оштрафованный за размещение на улицах стилизованных под иконы изображений участниц Pussy Riot, решил обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека. Суд в Ульяновске рассматривает сегодня жалобу координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении активистки прокремлевского движения. Чтобы поддержать Удальцова, в Ульяновск отправились участники автопробега «Белый поток». На границе Северной Осетии и Ингушетии сегодня утром в результате нападения погиб капитан внутренних войск. Его сослуживец получил ранение и госпитализирован. В Москве проходит церемония прощания с известным режиссером, народным артистом России Петром Фоменко, скончавшимся 9 августа в возрасте 80 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин официально отменил проект реконструкции территории бывшей гостиницы «Россия» в Зарядье. Вместо нового гостиничного комплекса, строительство которого планировал Юрий Лужков, решено создать парк. Власти Таджикистана подтвердили задержание полевого командира боевиков Талиба Айомбекова, подозреваемого в убийстве генерала спецслужб Абдулло Назарова. Власти Ирана вновь пересмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. По информации Министерства здравоохранения, погибли 306 человек, свыше 3000 пострадали. В Иране объявлен двухдневный траур. На юго-востоке Турции силы безопасности и военные ведут поиск депутата парламента, курда по происхождению, похищенного, очевидно, боевиками-сепаратистами.
Час прессы на радио «Свобода» ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем говорить о мире медиа и медиа будущего. Василий Гатов сегодня мой гость, медиа-аналитик и руководитель медиа-лаборатории РИА Новости. Завершили мы наш разговор о том, что вот телевидение, скорее всего, столкнется с некоторым технологическим или еще иным открытием. И, наверное, тогда его участь несколько переменится, потому что если говорить о моделях, то это самое тяжелое с точки зрения перехода в какое-то новое качество. И то, что сейчас там телевизоры Samsung или LG уже в этом году запустили, ну, не планшетник, а вот этот вот Smart TV, где на одном экране вы можете иметь все и выходы, естественно, в сеть, и тем самым вы начинаете оплачивать разные рода услуги, и вы начинаете общаться в социальных сетях. Другое дело, что пока этих телевизоров не так много, они еще дороги, но это все вопрос времени. И у меня такой, поскольку у вас ребенок маленький, но уже наверняка Миша держит в руках, сомнений нет. Вы, разумеется, следите за его реакцией, потому что вот он, скорее всего, то самое поколение, ну, обложку смартфона, которую вы нарисовали на обложке возможного журнала, говорящего о медиабудущем.
Вот даже я бы так сказал, скорее его старшая сестра, которой вот скоро будет 5, и она, конечно, поколение смартфона, поколение айпада, поколение тач-интерфейса, потому что, если уж совсем футуризму, да, футурологию и футуризму ударяться, то, скорее всего, направление будет идти в сторону развития интерфейса способов взаимодействия, построенных на натуральных жестах, то есть на управлении всем с помощью рук.
Рук. Взгляда,
а не каких-то, не каких-то касать, девайсов, не касаний, или, да, или там, мышек, клавиатур и так далее. Развитие голосовых технологий идет бешеными темпами, правда, потому что там Siri в айфоне по-английски ты спокойно можешь диктовать, и даже в Гугле, в гугловской технологии, и в нюанс технологии, ты можешь спокойно диктовать сообщение, в принципе, 90%, больше, там, 95% текста она распознает. Некоторые технологии показывают даже в русском более-менее приличное распознавание с голоса. Это все очень близко, да, как бы дальше это вопрос просто оптимизации.
Дальше вопрос оптимизации видео туда же, или наоборот текста. А это опять, хорошо, вот это что-то упраздняет в представлении человека о мире? Вот,
это борется с текстом.
Как знаком, как символом, и,
нет,
кстати, как...
с текстом, ни со знаком, ни с символом, потому что со знаком, с символом невозможно бороться в сознании человека, которого с рождения, в общем, в любой развитой цивилизации будут учить читать и писать.
Правильно. Но дальше. Открываем эти самые айпады, айфоны и так далее. Что ваши дети, годовалые и пятилетние, еще не умеют читать, нажимают на иконки?
Да, но это на самом деле они готовят, ну, в смысле, не готовятся, им предложен интерфейс, в котором им понятно,
в котором нет текста. То есть все через картинку.
Да. Ну и ничего страшного. Это, на самом деле, я не вижу в этом проблемы, потому что текст содержит нарратив, картинка не всегда. И здесь, вот, может быть, это очень сложная зона для рассуждений и для объяснения этого там, по радио и даже по телевидению. Мы воспринимаем мир от других людей, не как собственный эмпирический опыт, а чужой, только в виде рассказа. И этот рассказ хоть как-то должен быть оформлен. Он должен содержать точку входа и точку выхода хотя бы.
Да, ну, картинкой рассказать об этом мире проще, чем текст.
Да, но это будет, крайне фрагментарное, очень короткое и далеко не всегда ясное сообщение. Я убежден, что, ну, на самом деле, там, теоретики коммуникации, они довольно много посвятили этому. Тот же Вальтер Онг и Маклюин об этом писал, про холодные и горячие медиа, что язык – это нам такое счастье и проклятие одновременно, потому что язык сам по себе без структуры – как грамматической, так и смысловой ничего не значит. Как бы, а смысловую структуру языка создают месседжи, которые на этом языке...
Ну, говорят. Хорошо, возвращаемся к вашим детям. Вот они школьники, и, значит, ну, как минимум, потребители медиа уже активные лет через 5 такие, и создающие, скорее всего, то, что можно будет создавать, потому что все это уже теперь просто, звуковые, монтажные программы, карикатуры, твиттеры, фейсбуки, социальные сети и так далее, и так далее. Никакое традиционное медиа сейчас не понимает, что им предложить. И это одна из очень важных тем, которые обсуждают, скажем, исследователи и очень многие практики. Мы опаздываем с продуктами для той аудитории, которая сейчас родилась. Мы не знаем, как они будут и что они будут потреблять.
Ну, это хороший вопрос. На самом деле, скорее всего, и уже опоздали навсегда. Они начнут сами себя обслуживать довольно скоро. Очевидно, что модульные языки программирования, которые сегодня все чаще используются, там, визуальные, все больше упрощаются. И есть даже несколько экспериментов, которые предлагают, по сути, лего-подобные языки для детей. Дети, поскольку мозг их свободен, алгоритмы запоминают очень легко, и в определенном возрасте дети очень, любые дети очень креативны на предмет соединения совершенно разных вещей, зачастую не, совершенно не обязаны, которые не обязаны соединяться.
У них не стоит никаких ступоров, да, поэтому они легко находят любой рингтон, еще не говоря о воспроизводят нужную музыку и так далее.
Они легко сочетают цвета, они легко сочетают несовместимые там вещи с точки зрения, ну, то есть, условно говоря, там, почему нельзя воду с электричеством. Мы знаем, что это опасно. Вот. А у них этого запрета нету. Мы должны от этого их защитить. От всего остального на самом деле не имеет смысла, потому что они все равно проберутся туда. Вот. Так я думаю, что они, скорее всего, самообслужатся. Как самообслужилось предыдущее поколение программистов, значит, создателей вот, современных форм и средств коммуникации, ничего не было. Ну, то есть, они сами себе создали. Вот оно росло, это поколение. Там Билл Гейтс, если я правильно помню, ему было 21 год, когда он основал компанию Microsoft.
Угу. Вот. Ну, все это, собственно, на наших глазах. Это 64-65 год. Это люди, которые мы вот просто оказались теми людьми, на глазах которых произошла вся эта, собственно, революция. Когда видели еще черно-белые телевизоры, и даже еще помним линзы с водой, хотя были маленькими, когда их увеличивали для экранов. И в результате даже в собственной профессиональной деятельности мы прошли от того, что называется, снимали новости на кино, позитивные и негативные процессы, и теперь все имеем вот в этом самом там девайсе, да, на одном столе. Хорошо, но мы-то все равно живем, опять же, по некому закону и порядку. И айтишники жили в некой предложенной системе координат. Но сейчас все так ускоряется, что
Нет, не согласен.
Ага.
Потому что на самом деле это было бы правильно, если бы мы жили в некой замкнутой, не расширяющейся системе. А мы, в общем, продолжаем жить в расширяющей системе во всех смыслах этого слова. Она социально расширяется, она физически расширяется, она расширяется с точки зрения диапазона, который нам доступен, во всех смыслах слова диапазон, то есть от диапазона коммуникации до диапазона коммуникации, то есть имеется в виду ширина полосы пропускания, которая каждому из нас доступна. Если для передачи видео комфортного, то есть вот когда начинается бурный рост видеосмотрения в интернете, нужно, чтобы на конечном устройстве, там, на телефоне, на компьютере и так далее, был массово доступен, была доступна скорость 2 мегабита в секунду. Тогда видео начнет бешено расти, вот как сейчас происходит в провинциальной России. Да? А что происходит дальше? А когда 10 мегабит на конечном устройстве, когда 100 мегабит на конечном устройстве, что будет? Или когда ты, любой твой девайс, которым ты можешь воспользоваться, вот гаджет там, и так далее, позволяет тебе создавать и передавать картинку качества эфирного, а иногда даже выше. Вот, например, Nokia сделал телефон PureView, который обладает камерой, по-моему, с 41 мегапикселем. Это разрешение кинокамеры. И картинку, которую она снимает, как в видео, так и в фотоаппарате, это картинка, в общем, относящаяся к категории профессионального ТВ.
Ну, уже даже говорят о том, что некоторые исследователи, что качество это уже достигло у HD в некоторых. Такой потрясающий вот этой вот прямого эффекта, что это даже мешает, потому что человек...
Человек, более пожилой человек, нуждается в некой абстракции картинки.
Да.
Вот. Дальше там вопрос пространственного отношения к медиа. Да, вот вы привыкли, что медиа является чем-то портированным на стену, да, на бумагу, да, да, на дисплей и так далее. А теперь представь, что голографические технологии позволяют вам создать медиа, которое ни на что не портировано, которое существует перед вами, как в «Звездных войнах» космическая связь. Да? В некоторых местах вы можете даже это увидеть уже сегодня. Эта технология доступна, она пока еще очень дорога, но она вполне доступна.
Ну, в конце концов, «Аватар» снят ровно без призмы, то есть нет, между человеком и компьютером не было стеклянной, да, камерной перегородки, да, все через
вот
диоды.
И совершенно очевидно, что, в принципе, там, технологически на сегодняшний день мы можем передавать большую часть запахов, практически все тактильные ощущения. Вопрос, зачем это нужно?
Во-во-во.
Значит, и возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, чего произойдет с этим как бы хаосом возможностей, как их организуют дети. Это очень важный вопрос на самом деле. Но мне кажется, что здесь важно скорее не предположить, как это будет, а постараться с точки зрения взрослых, ну, людей более-менее...
Если мы все равно опаздываем,
Вася. Да, если мы все равно опаздываем. Оснащенных вещами там этического, нравственного характера, да, как бы попытаться даже в вещи, может быть, сомнительные, хоть что-то вставить, да, как бы, то есть, там, сохранение ценности языка, например, да, и умение логически мыслить, да, это вещи, которые не приходят сами по себе. Я вот должен сказать, что мы вчера, буквально вчера на даче обсуждали с несколькими очень умными людьми, чего дико не хватает нашему образованию, вот настоящему не хватает, не содержательно и так далее, а вот то, что прям вынуто из основы, и мы поняли, что риторики, что на самом деле...
Да, это я могу сказать по абитуриентам, они плохо говорят,
да,
не все плохо формулируют мысли.
Это же не дано тебе от рождения умение,
конечно,
хорошо
нет
говорить. Ты, конечно, учишься благодаря тому, что либо у тебя есть слух и понимание этого, либо ты выучен просто учителями. Но это не является общим знанием, как это устроено. Логика как структурно, как способ выявления и организации структур в мышлении очень слаба. Причем это речь идет не только о... Вот если про риторику на Западе этому уделяют довольно много внимания, а у нас почти нет, то вот про логику уделяют везде. Но судя по тому, что-то случилось с умением преподавать логику, да, как бы...
А я думаю, что это тоже связано, то, о чем мы с вами говорим. Так же, как, например, и вы, наверное, знаете, и тоже читали про это, что, например, историки говорят, что в новом коммуникационном мире и новом измерении история в том виде, в котором мы ее привыкли, воспринимать, в том числе линейно отчасти, она не нужна, потому что рассыпалось то историческое сознание, к которому, опять же, мы привыкли, благодаря этим коммуникационным
вещам. А Найл Фергюсон еще не успел написать книжки про все.
Про все, да. Ну, приблизительно.
Ну да, нет, я согласен, но это думаю, что мы тут можно далеко зайти, но, в принципе...
Ну, конечно, этого очень не хочется, потому что ровно наш взрослый мозг останавливает это, потому что вот это тот хаос, к которому не хочется двигаться. Или это все равно неизбежно, и просто его надо уметь оседлать.
По-моему, это как раз к нашему поколению было адресовано, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, в общем, еще не стерла. Да? И я думаю, что и следующее поколение тоже может это пропеть. Да, мы... медиа-менеджеры, медиа-деятели, там 40-50-летние, они сейчас сталкиваются с очень жестким кризисом, да, на самом деле, поскольку они опытные, но еще вполне молодые, они понимают, что их ждут проблемы, они как бы перед ними, но, может быть, у страха глаза велики. Может быть, на самом деле в природу общества, в природу социума заложены самоограничения здесь, которые сработают когда... Просто, может быть, мы еще не дошли до той точки, где это закипит. Потому что в 68-м тоже сработали ограничители. Люди вышли на улицы протестовать против отсутствия социальных лифтов и так далее... Потом как-то успокоились, а получив очень мало в ответ от старого общества.
Так и тогда можно уже это параллель провести. Та самая обложка с протестующим условным, а она тоже ведь, в общем, мало к чему привела, если говорить
о... Я думаю, что мы просто еще не столкнулись. Это был первый звонок.
Мы еще не понимаем про мощь социальных движений, того, как они отразятся на общественной сфере, на политике, да, она только-только формируется.
Да, потому что в 68 году просто это пошло практически одновременно случилось, да, потому что там как раз средства массовой информации были сильнейшими усилителями этого. Здесь средства массовой информации, поскольку это угрожает их собственному существованию...
Они скорее тормозят.
Они тормозят и всячески пытаются встать поперек этого движения. Они не могут ему препятствовать, но они пытаются встать поперек. Но по сути, да, как бы, вот это сетевое медиа-сообщество, оно в общем и не нуждается в системных СМИ. Оно может с ними сотрудничать, оно может с ними воевать, оно может их использовать, но
живет своей параллельной жизнью, и это уже видно. А это то, о чем, кстати, Демьян Кудрявцев тоже на медиафоруме сказал, что, проводя такую параллель, что вот Верещагин был блогером-художником там 200 лет назад, и, по сути дела, вот он остался в веках, а где там все остальные, он был всего-то вот рисовал нам войну. И, собственно, вот сейчас с помощью картинок могут и интегрированных вещей, а никакие не медиа, а новые Верещагины, ну, или условные Навальные, делать нам новую политику и новые медиа. И он, кстати, сформулировал довольно забавную вещь, связанную с интеграцией. То, чего в результате не получилось в «Коммерсанте», ну, или не потому, что у него не получилось, а потому, что акционер не захотел в это вкладываться, и, может быть, еще политическими обстоятельствами это обросло. Но интеграция видео, инфоленты и текста машинная, без человека, то, чем попытался стать «Коммерсант ТВ», это, может быть, и есть то, что называется вот эта вот удобная упаковка будущего медийного продукта. Правда, он тут же сказал, что вот эта вот болтовня на 4 часа дешевле, чем вот это вот все, но ведь это тоже вопрос сроков. И
да,
в том смысле, что алгоритм, смысле, что 5 гигантов, которые уже все равно от Гугла до Apple управляют медийным миром, и что все говорят о том, что 5 экранов будут важны, все равно это пойдет через тот самый смартфон, о котором вы говорите. Тогда где? Нет этой индивидуальности. Каждый действительно обслуживает себя.
Там одним из направлений, которым мы занимаемся в медиалаборатории, это как раз попытка представить себе, как... Представить, в смысле, в аппаратах, да, как бы в аппаратах это не обязательно какие-то железные устройства, это,
ну,
в том
конечно.
Числе и программы, и ассистенты программ и так далее. Как человек будет воспринимать еще более насыщенный мир, когда на него реально будет отовсюду вываливаться? То есть подошел к холодильнику, в холодильнике контент, подошел к кухонному столу, в кухонном столе контент, в зеркало решил посмотреться, там тоже контент, не говоря о том, что дальше есть телефон, телевизор, поезд, метро и так далее. Скорее всего, человек будет вынужден подобрать каких-то ассистентов, алгоритмических ассистентов для этого, либо согласиться, что ему кто-то даст этих ассистентов, подобранных в соответствии с его интересами, взглядами, вкусами, типом поведения и так далее. Это называется семантические медиа. Либо сам организовать это, если он такой умный, либо дать кому-то право это организовать, в зависимости от того, что он верит этому бренду. Да? То есть, условно говоря, вы сегодня, например, оказываетесь в поле зрения какого-то крупного, ну, являясь лояльным читателем какого-то крупного интернет-ресурса, абсолютно, вы, по сути дела, доверяете...
И таковых будет там 6-10 штук, больше,
да,
не будет, а то еще меньше.
Доверяете ему формирование там всего, что относится к вашему потреблению, начиная от новостей, заканчивая рекламой и заканчивая, в конце концов, цветами одежды, в которую вы одеты, потому что косвенно через то, что люди фильтруют, в том числе, рекламные потоки, ну, то есть с кем-то рады работать, с кем-то нет, соответственно, с кем рады, у вас просто больше этого контента, вы постепенно становитесь более экспонированы к тому или иному бренду или его там цветовым воззрением, да. И вот этих конгломератов действительно не может быть много, да. Более того, мы уже даже знаем некоторые конгломераты, они оформились, они понятно, кого растят, у каждого, в общем, своя аудитория. Я не хочу подсказывать некоторым. То есть один и так знает, его зовут Дисней. Вот. А два других в России оформившихся, они как бы еще не поняли, где бизнес, да? Вот. Но они движутся к этому все. Одни на чувстве, другие, на, может быть, на знании. Я просто давно не говорил с одним из руководителей. Но да, это один из типов алгоритмических медиа. Вторая как бы зона алгоритмических медиа, это когда человек все-таки решает сам организовать это пространство.
Но это когда человек уже способен выбрать и способен отдать себе в этом отчет.
Или его дико раздражает чужой выбор. Вот еще одна вещь, которой многие сейчас говорят, в том числе, кстати, и ученики Кастельса, как-то Кастельс сам ни разу по этому поводу не высказался, а вот его как раз магистры и аспиранты и в Барселоне, и в Калифорнии, они много об этом пишут. О людях, которые организуют свое медийное пространство из-за раздражения классическими медиа. И Наэль Ганим, кстати, тот самый, один из создателей Египетской революции, как раз относится к людям, которые были их первичное раздражение было в неправильной организации его медиапространства со стороны египетских традиционных СМИ.
Тогда российские медиа идут просто в метафорической противофазе, потому что летняя метафора Света из Иваново – это вот ровно какая-то другая реальность. Хотя в этом тоже есть некая логика. Это тоже не профессионал. Это человек, который отвоевывает себе медийное пространство так, как умеет. Его умные дяденьки пытаются отформатировать для миллионов других, которым не дают возможность иного выбора.
Должен честно сказать, что я не посмотрел...
Ну, и это моя профессия. Начитался.
Но из того, что я получил в качестве эха, это очень опасная игра, на мой взгляд. Это очень опасная игра для тех, кто в нее играет.
Для тех, кто становится медиапотребителем, медиаисполнителями или медиазаказчиками.
Потому что контролировать такого рода манипуляции очень трудно. Они обладают способностью жить своей жизнью, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Это как бы такой симулякр в симулякре в симулякре, да, как бы, то есть все симулякр. В результате получается, что он как бы перерождается, может оказаться настоящим. И вдруг, когда такая конструкция сформулирует, например, какой-то месседж действия, ты совершенно не знаешь, что может произойти. Он может оказаться вдруг адски действенным. Может оказаться полной пустышкой, может оказаться адски действенным. Это немножко такой... Я не пугаю, ни в коем случае не хочу сказать, что это страшно. Я хочу сказать, что, скорее всего, смелости не хватит.
Ну, на самом деле, если, опять же, все-таки оглядываться в традиции медиа, да, это мы сейчас укрупняем и, может быть, действительно немножко пугаем. Но если говорить о том, откуда это все родилось, из реалити, от фабрик звезд и до больших братов, это ведь тоже такая была пугающая история. Но человечество с ней справилось как-то за 20 лет, оседлало, и ничего, эти форматы живут. Да, они очень многим не нравятся во всех странах мира, и нас раздражают все персонажи из «Дома-2». И, так сказать, Ксения Собчак сейчас отчасти ставит в вину, что вот это и производное ее выбора медийного когда-то в этом «Доме-2» существует. Но ведь можно так сказать, что и Света из Иванова из этого же ряда. Тут ведь, в общем, ничего такого страшного-то нет. Вопрос, как дальше отформатируется.
Да, как отформатируется, и как самое главное, что как меняется этот месседж от того, что он ретранслирован, да? То есть вживую, наверное, он абсолютно неинтересен.
Неинтересен, да.
Вот. До тех пор, пока им играют в смысле трансляции, ой, интересно. Но, во-первых, мы все-таки понимаем, что как бы не циничен был бывший руководитель этой радиостанции, он...
Телеканал. Наш? Да-да-да. Главный редактор.
Бывший главный редактор.
Редактор, да, московского выбора.
Но в этом смысле он, конечно, вполне себе профессионал. Он не даст этому Франкенштейну там перерасти определенный размер. Вот, то есть это конкретно
про эту историю. Ну, то есть вот завершая всю эту историю, можно сказать, что так же, как смартфон может быть на обложке, и условный Навальный, и условная Света в смартфоне.
Смета в смартфоне, да.
Короче говоря, медиа будущее, оно на самом деле совсем не страшное, если говорить о перспективе, и весь вопрос, как к этому относиться, и как с этим работать.
Personal, impersonal, impersonal, как говорят по-английски, то есть в данном случае все становится все более персональным, просто не очень понятно, в каком соотношении эти персональности есть, да, персональный девайс, персональный контент и персональный упаковщик этого контента, да, понятно, что информационная цивилизация может позволить себе сделать личного робота для тебя, вот просто совсем для тебя, который будет делать единственный в мире экземпляр этого медиа, который интересен только Анне Качкаевой или Василию Гатову, вот, или Владимиру Путину, да,
который, правда, пока так и не получает удовольствия.
Он, к сожалению, он не знает того, что такое возможно уже сегодня.
Василий Гатов, у микрофона была Анна Качкаева. Я благодарю вас. До свидания.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».